Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Сегодня мы продолжим изучение первой главы книги «Бытие» и поговорим о шестом дне сотворения, о происхождении мира. Как быстро и плодотворно пролетело это время. Не могу припомнить ни одной серии проповедей за последние годы, отклик на которую можно было бы сравнить с откликом на эту. И как только я закончу эту серию, фактически завершим ее, скорее всего, уже через пару недель, мы запишем этот материал на радио и будем транслировать его по всему англоязычному миру. И тогда другие люди смогут также постичь это великое свидетельство, данное нам в книге «Бытие». Изучая книгу «Бытие», мы дошли до шестого дня Божьего творения. К самой вершине Божьего творения, к сотворению человека. Я прочитаю сегодняшний текст, начиная с 24 стиха. Бытие, 1 глава. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их». И стало так. «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, и всякое дерево, которое плод древесный, сеющее семя, вот это будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным, всякому гаду, пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Невозможно найти более простого и ясного описания сотворения мира, чем это. Этот рассказ в точности передает, что сделал Бог на шестой день. Он создал животных, обитающих на суше. Разделив весь животный мир на три категории, мы видим все их виды, и домашних животных, которых текст называет скотами, и более диких животных, названных здесь зверями земными, и те, кто присмыкается или ползает по земле, насекомых, рептилий, амфибий, крыс, белок и им подобных. Таким образом, создав эту форму животной жизни, создав накануне всех птиц небесных и всех морских животных, Бог завершил процесс творения, сотворив всех, кроме человека. Венчало же сотворение, как сказано в стихах 26-27, создание человека. Все это он сделал на шестой день. Это были настоящие сутки из 24 часов, на что указывает запись в конце 31 стиха, и был вечер, и было утро, период света и период тьмы, то есть один оборот земли вокруг своей оси. Так вот, враги Бога и враги Библии отрицают это слово. Отрицают это Божье откровение. Они утверждают, что на протяжении миллионов и миллиардов лет человек эволюционировал, и современный человек является следствием мутации. Современный человек – результат некой случайной и капризной генетической трансформации. Человек – продукт выживания сильнейшего. Но Слово Божие говорит об этом совершенно не так. И с ней не скажешь, чем говорит прочитанный мной только что текст. То же самое повторяется и во второй главе, в 7 стихе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живую». И далее в 19 стихе «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему, и навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека женщину и привел ее к человеку. Вот вам и сотворение женщины. В обоих случаях, и при сотворении мужчины, и при сотворении женщины, Бог сам совершает непосредственный творческий акт. Пятая глава книги Бытия начинается так. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божьему создал его, мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Из раза в раз там повторяется, что в определенный день Бог сотворил человека, отдельно мужчину и отдельно женщину. Так говорит Библия. Этому вторит Исаия 45:12. «Я сотворил на земле человека». Иов 33:4. «Дух Божий создал меня». Второзаконие 4:32 говорит «о дне, когда Бог сотворил человека на земле». Причем то же самое повторяется не только в этих стихах, которые я вам привел, но и в других местах. И вот, несмотря на ясное библейское учение, несмотря на ясное учение книги Бытие и других текстов Священного Писания, эволюционисты, а некоторые из них причисляют себя христианам, то есть это теистические эволюционисты, говорят, что Бог запустил эволюцию, чтобы в итоге произошел человек. Эти эволюционисты, вопреки ясному свидетельству Священного Писания о том, что Бог сотворил все за один день, пытались доказать, что все на свете, и тем более человек, с помощью эволюции произошло от одноклеточного существа через водных животных, амфибий, обезьян, и в итоге дошло до прямоходящего человека, который таким образом стал венцом творения. В то же время ученые, несмотря на то, что они отрицают Библию, обнаружили, что невозможно найти доказательства эволюции чего бы то ни было, включая эволюцию человека. И вы знаете, почему они не могут найти доказательства эволюции? Потому что ее нет. Невозможно найти доказательства того, чего нет. А эволюции никогда не было, и поэтому до сих пор никто не смог найти никаких доказательств, подтверждающих ее. За 6 24-часовых или солнечных суток Бог сотворил всю Вселенную, Землю и всех ее живых обитателей. Причем, как мы уже говорили, произошло это около 6 или 7 тысяч лет назад. И здесь стоит вопрос об окаменелостях. Вопрос, который просто необходимо рассмотреть. В прошлой проповеди я уже немного коснулся, и я знаю, что многие из вас учатся в школе или колледже, там, начиная с младших классов, и тем более в средней и старшей школе, и наверняка в колледже вам показывали предполагаемую схему, где найденные окаменелые останки якобы показывают, что человек произошел от какого-то четвероногого обезьяноподобного существа. Что нам делать с этими предполагаемыми свидетельствами окаменелостей, которые используются в качестве доказательства эволюции? Если действительно эти недостающие звенья, по-моему, каждые несколько лет, а то и месяцев какой-нибудь ученый утверждает, что нашел какую-то переходную форму обезьяна-человека. Так есть ли эти недостающие звенья? Ответ – абсолютно нет. Абсолютно нет. Доктор философии, профессор Массачусетского технологического института Уолтер Браун написал интереснейшую научную книгу под названием «Вначале». На протяжении 21 года Уолт Браун руководил научно-техническими исследованиями в военно-воздушном колледже и преподавал в военно-воздушной академии. Выдающийся ученый. Наряду с другими учеными он разоблачил ложь эволюционистов, пытающихся доказать свою правоту. Он пишет, что истории, заявляющие о находках окаменелостей примитивных обезьяноподобных людей, сильно преувеличены. Например, сегодня уже широко известно, что пилдаунский человек был полной мистификацией. И все же в учебниках он есть до сих пор, и никто за последние 40 лет его оттуда не изъял. До 1978 года доказательства существования рамапитека ограничивались лишь несколькими зубами и фрагментами челюсти, в то время как рамапитек считал самой серьезной вехой в переходном состоянии от обезьяны в человека, о чем я уже говорил вам на прошлой неделе. И теперь мы знаем, что Рамапитеке судят по горстке зубов и фрагментам челюсти. Сейчас доподлинно известно, что Рамапитек был обычной обезьяной. Свержение с престола Рамапитека, долгое время считавшегося первым человеком, стало серьезным ударом для эволюционистов. И сегодня мы полагаем, точнее ученые полагают, что Рамапитек, вероятнее всего, был вымершим родственником орангутанга, не более того. Об этом вы можете найти интересную информацию в книге Роджера Левина под названием «Кости раздора». Об этом я также упоминал на прошлой неделе. Еще одной предполагаемой переходной формой считалась так называемый гесперопитек, которую также назвали «человек из Небраски». Что интересно, единственным свидетельством в пользу человека из Небраски оказался зуб свиньи. Да, это настоящий прорыв. Черепа знаменитого пекинского человека многие эксперты считают останками обезьян, которых человек систематически обезглавливал и употреблял в пищу. Большинство экспертов сходится во мнении, что приписываемое имя Homo erectus никоим образом к ним не относится. Недавно были обнаружены первые подтверждения найденным костям конечностей Homo habilis. Они показывают, что это животное явно имело обезьяноподобные пропорции и ни в коем случае не имело права носить имя Homo или считаться человекообразным существом. И, наконец, австралопитеки, как я уже упоминал в прошлый раз, прославившиеся благодаря Луису и Мэри Лики и чаще всего встречающиеся в Южной Африке, совершенно отличаются от людей. Несколько детальных компьютерных исследований австралопитеков показали, что пропорции их тела никоим образом нельзя считать промежуточными между человеком и ныне живущими обезьянами. Дальнейшее изучение строения костей внутреннего уха, отвечавших за поддержание равновесия, показало поразительное сходство с костями шимпанзе и горилл и полное отсутствие сходства с костями человеческого уха. Помните, относительно недавно было сделано открытие Люси, окаменелого скелета длиннорукой 30-килограммовой взрослой особи ростом чуть более метра, которую назвали именем Люси. Ее первоначально представляли как доказательство того, что австралопитеки были прямоходящими, как люди. Однако исследование всей анатомии Люси и не только коленного сустава, теперь показывает, что это не так. Не хотелось бы вас расстраивать, но Люси висела на деревьях. Примерно на протяжении 100 лет мир был убежден, что неандертальцы были сутулыми и походили на обезьян. Но недавно исследования показали, что это ошибочное убеждение основывалось на отдельных неандертальцах, искалеченных заболеваниями костей, такими как артрит и рахит. Неандерталец, гейдельбергский человек и кроманьонец были в полной мере людьми. То, как их изображает художник, особенно те части, где много плоти, основано лишь на воображении самих художников и не подкреплено никакими доказательствами. И так происходит везде. Кроме того, как мы уже отмечали ранее, методы датировки, используемые эволюционистами, также сильно ошибочны. Что мы имеем в конечном итоге? У них нет никаких доказательств переходных этапов, нет никаких доказательств эволюции чего бы то ни было, не говоря уже о каких-либо доказательствах эволюции человека. Так почему им так трудно доказать эволюцию? Да потому что ее не было. Следовательно, ее доказать невозможно. А что произошло на самом деле, записано для нас в Библии. Вернемся к первой главе книги «Бытие». Первый день, согласно стиху 24, точнее 24-25 стихи, говорят, что на шестой день были сотворены животные, живущие на суше. Как я уже говорил, на прошлой неделе под скотами подразумеваются домашние, прирученные животные, гады, присмыкающие по земле. Это все ползающие по земле или передвигающиеся в непосредственной близости к земле. Наконец, звери земные – это неодомашенные четвероногие животные. Вот, наконец, мы подходим к стихам 26 и 27, где читаем о сотворении человека. Это произошло немедленно, так сказать, экс нихило. Бог мгновенно создал человека в его всеобъемлющей сложности, создал Адама, уже взрослого мужчину, а затем, как указано во второй главе, чуть позже создал ему помощницу Еву, взрослую и полностью функциональную. Итак, целью сотворения всего, что было создано до момента сотворения человека, как мужчины, так и женщины, было обеспечение среды, в которой человеку надлежало жить и наслаждаться Божьим благословением, за которое он должен был быть благодарен Богу и восхвалять Творца всего этого. Насколько бы чудной ни была вся сотворенная жизнь, какой бы благой она ни была, и сказал Бог, что это хорошо, какой бы сложной, хитросплетенной и развитой ни была окружающая среда, она не была похожа на человека. Все творение отделено от сущности человека такой огромной пропастью, что ее невозможно было преодолеть никаким природным процессом. Никто никогда сам по себе не сможет стать человеком. Никто. И ничто, ни рыба, ни морское млекопитающее, ни рептилия, ни мартышка, ни шимпанзе, ни горилла, ни одна тварь не могла превратиться в человека. Об этом мы уже говорили множество раз. Генетический код ДНК этого просто не допускает. Но есть и еще один компонент, который невозможно обнаружить в ДНК. Это то, что описано в 26 стихе словами. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию» и в 27 стихе. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». И позже, в 1 стихе 5 главы, мы уже читали этот стих. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божьему создал его». Это уникальная личность человека. Это та характеристика человека, которую невозможно свести к генетике. Это та таинственная духовная сущность человека, которую нельзя поместить в пробирку. Это то свойство человека, которое не может появиться или проявиться в результате мутации или преобразования. Это образ Божий. Это образ Божий. Итак, 26 стих начинается со слов «И сказал Бог», а 27 стих «И сотворил Бог». Повторяется та же модель. Бог говорит и Бог творит. И на самом деле эти фразы синонимичны. Бог говорит, да будет, и создает нечто. Но в этот раз мы видим существенное отличие, очень важное различие. Здесь мы отмечаем серьезное отличие в языковых средствах. Никогда прежде текст не говорил «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Никогда до сих пор Бог не говорил во множественном числе. Во всех других случаях он говорил «да будет», «да произрастит», «да произведет». Звучит очень безлико. Ничто из того, что Бог создал до этого момента, не имеет с ним никакой личной связи. Об этом важнейшем для понимания вопроса ни в коем случае нельзя забывать. Пометьте себе это. Язык безличен. Да будет. Да произведет. И Бог словом своим приводит все творение к существованию. Он создает это все, но лично себя не отождествляет ни с чем из этого творения. Ни со светом, ни с водой, ни со стихиями, ни с солнцем, ни с луной, ни со звездами, ни с другими небесными светилами, ни с землей, ни с отделением суши от моря. Он не имеет никаких личных отношений с ними. Ни с птицами, ни с водными тварями, ни с наземными животными. Между ними и Богом нет никаких личных отношений, нет никакой личной вовлеченности. Ни в определенный момент времени, ни в вечности. Нет ни одной птицы, которая была бы каким-то образом лично связана с Богом. И да простят меня любители животных, ни собаки, ни кошки не связаны с Богом каким-то особым личным образом. Не было ни одной твари, связанной с Богом каким-то личным образом, вплоть до определенного момента. И в тот самый момент Бог начинает вести себя личностно и говорить в категориях отношений. «Сотворим человека по образу нашему». И обратите внимание, здесь Бог впервые в Библии проявляет себя через отношения. До сих пор Он являл себя просто как Бог. Теперь же Он определяет себя через глагол во множественном числе – «сотворим». Он не говорит «не сотворю», а «сотворим». Здесь мы сталкиваемся с тем фактом, что Бог в своей сущности есть Бог взаимоотношений. Такое может произойти лишь тогда, когда действующих лиц больше, чем одно. Теперь мы впервые сталкиваемся с триединством Бога, хотя намек на это был дан и ранее, ведь словом «Элохим», переводимое как «Бог», стоит во множественном числе. Впрочем, это частный случай. Сейчас же вдруг мы встречаемся с Богом, который больше, чем один. Об отношениях внутри Троицы мы узнаем из фразы «сотворим по образу нашему». Внезапно мы осознаем великолепную реальность, что здесь действует Божий исполнительный комитет. Здесь действует Божий исполнительный совет. Намек на это мы видели еще во втором стихе первой главы. В начале первого стиха Бог творит, а затем во втором стихе мы знакомимся с Духом Божьим, носящимся над водами. Если же мы обратимся к Евангелию от Иоанна, в Новом Завете, где говорится о сотворении мира, мы прочитаем. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это второе лицо Троицы, Иисус Христос. Так мы познакомились с Иисусом Христом. В этом тексте сказано, что все, что начало быть благодаря Ему, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Из первой главы Иоанна мы узнаем, что второе лицо Троицы – Слово, ставшее плотью, Иоанна 1:14, то есть второе лицо Троицы, Иисус Христос, на самом деле был тем самым Творцом. В первой главе Бытия мы видим Бога-Творца. Там же в первой главе Бытия мы видим, как в сотворении участвует Дух Божий. И в первой главе Иоанна мы видим участие в сотворении Сына Божьего или Слова Божьего, воплощенное Слово. Итак, мы теперь уже знаем, что в Боге больше, чем одна личность. А из всех свидетельств Священного Писания мы знаем, что Бог – это три личности в одном. И сейчас мы можем увидеть, о каких отношениях здесь идет речь. Это очень, очень важно. Бог не говорит здесь безличностное «да будет». Здесь используется язык, который подразумевает общение с другими. В момент сотворения Бог пребывает в общении с другими. Не упустите этот важный факт. Это ясно, неоспоримое, четкое указание на Троицу, хотя до новозаветных событий еще не было полного откровения о Троице и ее объяснения. Оно произойдет лишь тогда, когда третье лицо, вернее, второе лицо Троицы воплотится в человека, а третье лицо Троицы, Святой Дух, сойдет на верующих в день Пятидесятницы, и с того времени явно начнет совершать свою могущественную работу. Однако семена учения Троицы посеяны уже здесь. Эти семена уже посеяны здесь. Если бы мы начали утверждать, что любой читатель книги «Бытие» на основании одной лишь первой главы из нее тотчас понял бы учение о Троице, это было бы явным преувеличением. Но этого и не нужно. Знаменитый богослов из Принстонского университета Бенджамин Уорфилд однажды написал так: «Троица не могла открыться во всей полноте единства сущности Бога до тех пор, пока не наступила полнота времени, пока Бог не послал своего Сына для искупления и своего Духа для освящения». Здесь нечего возразить. До тех пор, пока не пришел Господь Иисус Христос и пока не сошел Святой Дух, было невозможно увидеть полноту Троицы. Итак, мы не можем использовать этот стих каким-то упрощенным образом в качестве доказательства Божьего триединства. Но тем не менее, оглядываясь назад из нашего времени, когда уже произошло Боговоплощение, сошествие Святого Духа, имея полное откровение, мы можем увидеть в этом стихе все богатство смысла. Нельзя не упомянуть, что Ветхий Завет изобилует текстами, в которых есть указания на общение между членами Троицы. Ну, например, во втором псалме. Во втором псалме, в седьмом стихе, псалмопевец говорит: «Возвещу определение, Господь сказал мне, ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Здесь есть первое лицо Троицы, Отец, ведущий разговор со вторым лицом Троицы, Сыном. Конечно же, это пророчество о воплощении Христа, об исполнении которого говорится в первой главе послания евреям. Позже, в псалме 44-м, мы читаем очень важный текст, и я бы хотел остановить на минуту ваше внимание. В седьмом стихе Отец вновь ведет речь о Сыне. Он говорит: «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Опять же, в послании к евреям этот стих упоминается как пророчество о второй личности Троицы, о Сыне. Таким образом, между Отцом и Сыном мы вновь видим общение. И, возможно, еще более известным для вас является Псалом 109. 109, первый стих. Многие из вас его знают на память. Там описано непосредственно общение между Отцом и Сыном. Сейчас я его процитирую. «Сказал Господь Господу моему». Видите, два Господа. И один говорит с другим: «Сказал Господь, Бог Отец, Господу, Богу Сыну моему, воссядь одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И опять же, Новый Завет подтверждает, что это текст пророчества о Мессии. Если открыть Исаия 48 главу 16 стих, то можно обнаружить там такое же общение между личностями Троицы. Но я еще раз повторю, что до момента Боговоплощения нельзя увидеть сущность второго лица во всей полноте. А до момента сошествия Святого Духа, описанного в книге Деяний, нельзя в полноте представить третье лицо, а именно Святого Духа. Но уже здесь, в книге Бытие, четко указано, что Бог по своей природе имеет отношение с самим собой, что Он – несколько личностей, пребывающих друг с другом в идеальных отношениях. А теперь давайте углубимся в понимание этого вопроса. 26 стих. «Сотворим человека по образу нашему» подразумевает творческие действия всей Троицы. Вся Троица собралась вместе, чтобы совершить этот акт. «Сотворим человека по образу нашему». И после этого в 27 стихе сказано «И сотворил Бог человека». О Боге можно сказать, что Он один, как сказано в 27 стихе, а можно сказать о Нем как о множестве, как в 26 стихе, где Он сам говорит «сотворим человека по образу нашему». Бог един в своей божественности, но тем не менее, как мы все знаем, Он пребывает в трех лицах. Итак, здесь мы имеем единый совет Троицы, задавшийся целью сотворить человека, и сейчас настало время для этого. Здесь я должен остановиться, иначе я был бы неверен замыслу Священного Писания. На протяжении многих лет я пытался показать вам, что у Бога был особый божественный замысел еще до сотворения мира. И этот божественный замысел состоит в том, чтобы даровать своему сыну невесту. Замысел в том, что движимым любовью Бог Отец пожелал дать своему сыну в подарок невесту, искупленное человечество, множество людей, которым было суждено стать подарком для Сына, вовеки любить, обожать, восхвалять и прославлять Сына Божьего и служить Ему. Этот вечный Божий замысел исполнился в решении Божьего совета внутри Троицы. Я не мог не напомнить об этом кратко, учитывая, насколько это важно. Это очень важно. Говоря о Христе, Петр в первом послании Петра 1.20 говорит «предназначенного», то есть предопределенного, еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Таким образом, Иисус явился в последние времена для вас, чтобы умереть на кресте, воскреснуть и стать вашим спасителем. Этот Иисус, явившийся в эти дни, был предназначен еще до основания мира. Итак, искупление было задумано и запланировано еще до событий первой главы Бытия, еще до первого дня творения, до того, как развернулись события той недели сотворения мира. Ясно? Другими словами, Бог запланировал искупление еще до того, как создал человечество, тех людей, из которых Он должен был привлечь искупленных. В первую очередь была явлена цель искупления. Пойдем дальше. В первой главе послания к Титу говорит о Евангелии. Послание Титу, 1 глава, 1-2 стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Павел представляется и говорит, что призван по вере избранных Божиих, то есть по спасительной вере избранных, и по знанию истины, относящейся к благочестию в надежде вечной жизни. То есть он говорит о Евангелии. Евангелие предполагает наличие спасительной веры, избрание, познание истины, благочестие, а также оно подразумевает наличие обещания и надежды вечной жизни. Но посмотрите, когда было дано это обещание, в чем была эта спасительная цель? Когда ее пообещал неизменный в слове Бог? И тут сказано «прежде вековых времен». По-гречески «еще до начала времени». А когда началось время? Когда началось время? В самый первый день. Итак, еще до первого дня Бог уже спланировал Евангелие. И в Евангелии присутствовало обетование, данное еще прежде вековых времен. Бог пообещал, что изберет некоторых, что дарует им веру, даст им знание истины, произведет в них благочестие, и дарует им вечную жизнь. Бог обещал это еще прежде, чем настал первый день. Вопрос, кому Он это обещал? Он не пообещал этого никому из людей, ведь нас тогда даже не было. Человека не было на свете до шестого дня. И ангелам он этого не обещал, ведь я уже говорил ранее, что ангелы были созданы в то же время, когда было создано все остальное творение. Мы не знаем точно, когда именно, но он, конечно, не обещал спасения ангелам, потому что ангелы не могут обрести спасение, не так ли? Так что им Бог этого не обещал. Согрешившие падшие ангелы пали навсегда, и для них нет спасения. Итак, кому же Бог дал обетование о спасении прежде вековых времен? Ну что же, откройте второе послание Тимофею, первую главу, 9 стих. Этот текст мы рассмотрим немного более подробно. В конце 8 стиха сказано: «Бог, спасший нас и призвавший нас званием святым, сделал это не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе». Здесь некоторые переводчики по-разному переводят ту же фразу, которая есть в Титу 1 главе 2 стихе. Это те же самые слова. Кто-то переводит их как «очень давно» или что-то подобное. Но в оригинале она звучит «до начала времен». Видите, это то же самое. В соответствии с Титу 1:2 Бог дал обещание прежде вековых времен, а в этом тексте сказано, что у него был замысел, в котором ключевая роль принадлежала Иисусу Христу, и задумал он ее прежде вековых времен. Итак, прежде вековых времен Бог дал обетование. Он обещал искупить некоторых из созданных им впоследствии творений, причем это искупление должно было произойти посредством Иисуса Христа. Именно это, возможно, Бог Отец и обсуждал со вторым лицом Троицы. Он говорил с ним, среди прочего, и о необходимости Бога воплощения, и необходимости пришествия в этот мир, и о необходимости жертвы за грех. Далее, в 10 стихе говорится: «Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа» или «Христа Иисуса». Ведь речь идет о том, что было до первой главы Бытия. Это было еще прежде вековых времен, прежде, нежели было положено основание земли, прежде, нежели появились первые творения. План заключался в том, что когда-то суждено было появиться искупленному человечеству, а для этого его нужно было прежде сотворить, искупить и привести к славе через Бога воплощение и жертву второго лица Троицы. Из Нового Завета мы знаем, что искупление грешников происходит при участии третьего лица Троицы Святого Духа, который обличает их сердце о грехе, праведности и о суде, который просвещает их разум, чтобы они поняли истину, который возрождает их и дарует им новое рождение. И, несомненно, в то же мгновение они переходят от смерти в жизнь и прилагаются к народу Божьему. Кому же уготовано все это? Тому, кого Бог избрал еще до основания мира, прежде вековых времен. Послание Ефесянам. В первой главе, 3 стихе мы узнаем о целях Бога. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Почему? Так как Он избрал нас в Нем прежде чего? Создания мира. То есть полнота Божьего определения раскрылась еще до того, как было что-либо создано, и это произошло на Совете Троицы. В 5 стихе сказано, что Он предопределил нас. Предопределил по благоволению воли Своей. Он сделал это по благоволению Своей воли. Вплоть до чего? Отец сказал: «Я сотворю и искуплю некоторых из людей. По своей любви я сделаю подарок моему сыну». И действительно, если достаточно прочитать Иоанна 6 главу, а сегодня я не буду занимать для этого времени, Иоанна 17 главу, Иисус неоднократно называл верующих теми, кого дал мне Отец. Помните? В 6 главе Иоанна Иисус говорит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Иисус говорит: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и никто не потеряется на пути». В Евангелии от Иоанна 17 главе Иисус молится: «Отче, я молюсь, чтобы все, кого Ты дал мне, познали славу, чтобы увидеть нашу славу». Иисус называет верующих теми, кого дал Ему Отец, и таким образом начинает вырисовываться план. В свою очередь, Отец желает показать свою любовь сыну. Это высшая любовь. Это любовь, которую знает только Бог. Это великая жертвенная любовь. И Бог определил, что наилучший способ выразить эту любовь – сотворить и искупить людей, а затем привести их к славе. И когда искупленные познают истинную славу, они станут подобными Христу. В 3 главе послания Филиппийцам говорится, что Он преобразит наши тела, так что они будут сообразны славному телу Его, самой Его славы. В 1 Иоанна 3 главе сказано, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Поэтому Отец желает сделать нас в буквальном смысле отражением Иисуса Христа, Его копиями. Он будет излучать свою славу, а мы будем восхвалять Его, почитать и прославлять Его во веки веков, а также служить Ему. Вот в чем дар отчей любви к Сыну. Великолепная история, которую я уже рассказывал в прошлом, заключается в том, что в первом послании к Коринфянам 15 главе сказано, когда Сын получит дар от Отца человечества, когда Отец дарует Сыну от искупленного человечества, когда все придут в славу, когда мы все окажемся там, когда времени уже больше не будет, когда мы все окажемся в присутствии Бога, когда Отец отдаст нас Сыну, когда Отец отдаст Сыну все искупленное человечество, то Сын, в свою очередь, как говорится в 1 Коринфянам 15 главе, в ответ возвратит все Отцу, да будет Бог все во всем. В итоге достигается великолепный эффект. Все искупленное человечество вместе со святыми ангелами будут навеки пребывать на новом небе и новой земле с единственной целью – служить, восхвалять и прославлять достойного всякой славы Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. В Откровении в 13 и 17 главах повествование обретает личностную окраску. В 8 стихе 13 главы и 8 стихе 17 главы говорится о тех же самых людях. Речь идет о верующих, о тех, чьи имена записаны в книге жизни от начала мира. Это люди, имена которых были записаны в книге жизни от начала мира. И вновь мы возвращаемся к сотворению мира. С этим пониманием теперь вернемся к первой главе книги Бытие. Итак, мы можем говорить, что все это спланировал триединый Бог. Внутри Божьей сущности происходили консультации и общение. Все это произошло задолго до шестого дня. Это произошло задолго до того, как было что-то. Задолго до того. Это произошло еще прежде, чем началось время. Это произошло прежде, чем Бог сотворил какую-либо тварь. Он задумал свой план задолго до того, как осуществил его. И вот Бог говорит, все остальное не касается меня лично. Все остальное сгорит. Все остальное погибнет. Ничто из созданного мной не будет пребывать вечно. Однажды вся вселенная будет рассоздана. И как мы видим во втором послании Петра, эта вселенная растает. Петр говорит, стихии же, разгоревшись, разрушатся, расплавятся от жары. Вообще-то мне кажется, что произойдет нечто вроде обратной перемотки кинопленки. И все творение превратится в растворение. Произойдет атомный распад. И вся вселенная прекратит свое существование. Все сгорит. Лишь только один элемент физической вселенной останется навечно. И это человек. Ибо в конечном счете только человек имел значение для Бога. Все остальное было создано лишь для того, чтобы обеспечить для человека среду, в которой он смог бы восхвалять, благодарить и прославлять Бога. А также являть чудесную Божью силу, Божью мудрость и Божий разум. Конечно, Вселенная сотворена такой сложной и разнообразной для того, чтобы человек прославлял Бога и почитал Бога. Но вся Вселенная сгорит. Все сгорит. И лишь человек был создан по образу и подобию Божьему. В конечном счете, Троицу интересовал только человек. Лишь человек был предметом внутритринитарного общения. Да, человек был также живой душой, как и животные. Это просто означает, что он движется и находится в сознании. Да, человеку было дано дыхание жизни, 2 глава, 7 стих, Господь Бог вдунул в лицевое дыхание жизни и стал человек душою живою, но то же самое относилось и к животным. В 7 главе Бытие, в 22 стихе говорится о том, что умерло все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше. У всех животных это есть. Они все живы. А фраза «дыхание жизни, душа жива» — это способ, с помощью которого книга Бытия обозначает сотворенных живых существ, обладающих сознанием. То есть это не растения. У них есть сознание, они движутся. Конечно же, это свойственно и человеку, но на этом сходство заканчивается. И тогда триединый Бог задумал творение, не похожее ни на какую другую тварь. И никто не сможет в него эволюционировать. Здесь мы видим 4 отличительные особенности человека. 4 отличительные особенности. Первая особенность очевидна. Человек создан по образу Божьему. В тексте неоднократно сказано «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Образ и подобие – синонимы. В еврейском языке нет различий между значениями этих двух терминов. Они просто повторяются для усиления, что очень характерно для еврейского языка. «По образу нашему и по подобию нашему» – смысл тот же самый. 27 стих «по образу своему, по образу Божьему сотворил их». 4 повторяется одна и та же фраза, что «мы сотворены по образу Божьему». Что же это значит? Прежде всего, эта фраза имеет огромное значение и важность, потому что она показывает отличие. Она определяет разницу между нами и любым другим сотворенным существом, даже включая самых высших сотворенных существ, животных, обладающих сознанием. Ответ на этот вопрос имеет решающее значение. Причем он снова говорит нам, что человек не может эволюционировать. Это просто невозможно. Нельзя эволюционировать в образ Божий. Такая функция не заложена в генетике. Образ Божий нельзя найти в хромосоме. Он не проявляется в ДНК. Что же такое образ Божий? Еврейское слово, обозначающее образ целем, имеет корень, значение которого изваять или вырезать. Другими словами, человек в некотором смысле был своего рода стружкой от Бога. Он был оформлен и сформирован подобно Богу. Даже способ его сотворения был особо превознесенным. Можно сказать, что человек был вырезан или выточен, изваян подобно Богу. Это значит, что мы были созданы по небесному образцу. Это означает, что мы созданы по Божьему образцу. А теперь я хотел бы пойти еще дальше. Это значит, что мы были созданы по вечному образцу. Чего нельзя сказать ни о каком другом творении, ни о чем другом в этом времени и пространстве. У нас действительно есть общие биологические особенности с остальными живыми существами. Мы все созданы Богом для того, чтобы жить в единой среде. Нам необходимо иметь общие биологические особенности, поскольку у нас есть общая биологическая среда. С растениями у нас наблюдается биологический взаимообмен, не так ли? Мы создаем углекислый газ, а они создают что? Кислород, в котором мы нуждаемся. Кроме того, у нас есть взаимообмен с растениями, потому что мы их употребляем в пищу. У нас есть взаимообмен с животными, с водой, с солнцем и луной и всеми другими элементами нашего мира. По этой причине мы должны вписываться в биологическую среду, соответственно, физически мы сделаны из одного и того же материала. Но все же мы не высокоразвитые обезьяны. Мы трансцендентны в своей значимости, потому что мы были в буквальном смысле изваяны по образу и подобию Божьему. Значит, этот образ описывает такие аспекты человеческой природы, каких нет у животных. Такие как самосознание. Животные обладают сознанием, но не осознают самих себя. То есть они восприимчивы к своему окружению и реагируют на него, но не знают, что они это делают. Уже неоднократно было доказано, что животные не обладают разумом и не способны абстрактно мыслить. Например, они не могут ценить красоту и эстетику. Они не могут испытывать эмоции. Они не восприимчивы к морали. Они морально не осведомлены и несознательны. Но самое главное, что превыше всего, и я особенно попрошу вас это понять, самое главное, это то, что образ Божий означает способность иметь личные отношения с кем-то другим. Особенно с самим Богом. Это способность познавать Его, способность любить Его, быть способным повиноваться Ему, быть способным поклоняться Ему. На этом я хочу особо заострить внимание. Суть образа Божия можно выразить словом «личностный». Каждый из нас – личность. Мы – личности. Мы живем и движемся, пребывая в отношениях. Отношениях. Мы понимаем общение. Мы понимаем любовь. Мы понимаем общение. Мы понимаем разговор. Мы понимаем, что нужно делиться с другими мыслями и взглядами, идеями и опытом. И именно поэтому, когда Бог создал человека, Он сразу же отметил: нехорошо быть человеку одному. Почему? Потому что образ Божий – это личность, а личность может функционировать только во взаимоотношениях. Образ Божий, люди – это способность иметь личные отношения. И самое главное – личные отношения с Богом. Насколько же тогда важно понять, что, сказав «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», Бог познакомил нас с тем, что Он сам – Бог взаимоотношений. А затем Он создал нас по этому образу и подобию, чтобы мы также были творениями, пребывающими во взаимоотношениях. Вот в чем вся суть. Образ Божий – это способность иметь личные взаимоотношения. Сам Бог никогда не был одинокой, обособленной, изолированной личностью. Он всегда существовал в контексте семьи. Он Отец. Второй член Троицы – Сын. Третий член – Дух. Как отмечает один из отцов Церкви IV века Афанасий, Отец никогда не существовал, когда не было Сына. Удивительная тайна происхождения личности заключается в том, что единый Бог существует в трех лицах, но в одной субстанции, сущности или реальности. Эта единая субстанция, единая сущность, единое существо Бога подразумевает, что Бог – это личность. Создавая нас по своему образу, Бог создал нас личностями. То есть для взаимоотношений. Соответственно, если мы личности, обладающие самосознанием и, как следствие, способные к отношениям, то как мы можем называться животным, если животное даже не осознает, что существует? Как тогда я могу осознавать, что существует кто-то еще? Но я человек, и я знаю, что существую сам, и я знаю, что существуете вы, и знаю, что существует Бог. Бог существует во множественности. Он существует в тринитарных отношениях. А я был создан, чтобы иметь отношения. Это онтологический аспект или аспект человеческой природы, который есть образ Божий. Человек – это личность, пребывающая в отношениях. Кроме того, человеку свойственна этика, о чем я уже упоминал ранее. Если человек обладает самосознанием, значит, у него есть этические свойства. Я различаю добро и зло. Я осознаю, что такое добродетель. Я осознаю, что такое мораль. Я знаю, что такое праведность. Я осознаю, что такое грех. Я осознаю святость. Я понимаю, что такое непослушание и бунт. У меня есть способность поступать правильно. У меня есть способность поступать неправильно. У меня есть способность к общению со своим Небесным Отцом в святости и любви. У меня есть способность познавать Бога, познавать Христа, познавать Святого Духа. Кроме того, у меня, сотворенного по образу и подобию Божьему, также есть способность различать добро и зло, знать, что такое хорошо и что такое плохо. Несомненно, я, человек, похож на других живых существ, животных в своей физической и телесной форме. Я состою из плоти, из тех же компонентов. Я состою из того же атомного материала, из тех же исходных элементов. Но от животных меня отличает моя невидимая часть. То, что невозможно обнаружить в моей ДНК. То, чего нет в хромосомах. Это то невидимое «я», тот истинный человек, который делает меня подобным Богу, который способен на отношения с вами и с Богом. Этот вопрос вставал на протяжении многих веков. несет ли на себе тело человека образ Божий? Положа руку на сердце, ответ один – нет. Я не хочу здесь вдаваться в философские рассуждения и разглагольствовать о мельчайших подробностях, но наши тела – прах, и мы в прах обратимся. Это никак не похоже на Бога. С другой стороны, личность вечна, и в этом мы похожи на Бога. Мы способны будем вечно в Царстве Божьем наслаждаться личными отношениями друг с другом и с самим Богом. Вместе с тем, как тело не является выражением образа Божьего, оно, тем не менее, действительно служит средством, с помощью которого проявляется образ Божий. Иными словами, если бы у меня не было тела, мне было бы трудно общаться с вами. Итак, хотя мое тело не является образом Божьим, потому что Бог есть Дух и не имеет тела, оно служит проводником моей личности в материальном, физическом мире, чтобы явить образ Божий. Августин говорил, что тело человека находится в соответствии с его разумной душой, и это соответствие заключается не в чертах его лица и не в строении конечностей, а скорее в том, что он стоит прямо, способен смотреть на небеса и созерцать высшие сферы. Похоже, что Жан Кальвин чувствовал нечто подобное. Он говорил, что Бог заставил нас стать прямо, чтобы мы могли смотреть в лицо друг другу, чтобы мы могли взглянуть вверх и предстать пред его лицом. Эти слова являются своего рода символом нашей способности иметь отношения. Тело – не образ Бога, но проводник этого образа. Генри Моррис написал об этом так. «Мы можем лишь сказать, что хотя у самого Бога нет физического тела, он задумал и сформировал тело человека так, чтобы человек вместе с ним мог функционировать так, как сам Бог мог функционировать без тела. Бог может видеть, слышать и обонять в соответствии с Бытие 8.21. Он может прикасаться и говорить, независимо от того, есть ли у него физические глаза, уши, нос, руки или рот. Более того, когда он решал явиться человеку зримо, он принимал облик человеческого тела, как, например, в 18 главе Бытие. То же самое можно было бы сказать и об ангелах. Они духи, но случается, что они представали в телесном обличии. Таким образом, говорит Моррис, в теле человека есть нечто такое, что уникально подходит для того, чтобы в нем Бог время от времени являлся самого себя. Должно быть, он создавал человеческое тело с таким расчетом. Соответственно, Бог замыслил это тело так, что оно не было похоже на туловище животных, с прямой осанкой, стремленным вверх лицом, способным мимикой выражать эмоции и чувства, с мозгом и с языком, способным членораздельно произносить речи, то есть изъясняться символами. Конечно, он знал, что в какой-то момент времени он сам станет человеком. И на тот день он уготовил человеческое тело для своего сына по подобию человеческому, точно так же, как человек был создан по подобию Божьему. Хорошо сказано. Итак, мы созданы по образу и подобию Божьему. То есть мы личности, способные иметь взаимоотношения и различение добра и зла, а также морали. И это имеет решающее значение для всех наших отношений, особенно для отношений с Богом. Кстати, здесь следует обратить внимание на использование единственного множественного числа. Здесь 26 стих. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они». Интересно, не правда ли, человек, который обозначен в начале стиха в единственном числе, упоминается в конце стиха во множественном числе. «Сотворим человека, и довладычествуют они». 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». Опять здесь человек обозначен с помощью местоимения в единственном числе. Слово «человек» обозначало все человечество. Бог сотворил человечество, изначально сотворив мужчину, а затем женщину, чтобы они размножались и создали всех остальных представителей человечества. Слово «человек» действительно относится к одному конкретному мужчине, как показано во второй главе. Адам был сотворен первым, но в то же время Адам обозначает человека в целом и мужчину, и женщину. Вот почему здесь используется местоимение «они» во множественном числе. Во второй главе мы видим различие в том, как были созданы мужчина и женщина. Сначала появился мужчина, затем он начал давать имена животным. Итак, сначала мужчина, затем он стал давать имена животным. И как-то кто-то сказал, что причина, по которой Бог не стал творить ему жену до тех пор, пока он не назовет всех животных, очевидно, чтобы ему не пришлось выслушивать мнение жены насчет каждого имени. Не знаю, правда это или нет. Возможно, я бы сказал, что в таком случае это бы замедлило процесс. Вопрос даже не в том, что мнение женщины не важно, просто тогда бы появилось другое мнение. А теперь вновь обратимся к тексту и подведем итог. Здесь нам много чего следует обсудить. В сотворении человека Бог воспользовался местоимением во множественном числе «их», по причине, которая указана в конце 27 стиха. Там сказано «сотворил Бог человека», а затем говорится, что Он мужчину и женщину сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их. Это ведет нас ко второму пункту, который, я думаю, лучше оставить на следующий раз. Это просто восхитительно. Сейчас я просто позволю себе рассказать, каковы четыре отличительные особенности творения человека. Во-первых, он создан по образу и подобию Божьему. Это первое, о чем следует сказать. Человек был создан, чтобы быть личностью и иметь отношения. Во-вторых, он был создан царем земли, чтобы царствовать и владычествовать над творением. В-третьих, он был создан, чтобы продолжать человеческий род, чтобы заселять землю. И, наконец, в-четвертых, он был создан для того, чтобы наслаждаться богатством и изобилием даров везде, где он находился. Он был намного выше животных. И последняя отличительная черта, послушайте внимательно, если вы намерены говорить о личности, об отношениях, то вам придется пользоваться языком. Языком, правда? О каких отношениях можно вести речь, если это речь, нечленораздельные выкрики и звуки? Вы, конечно, можете сказать, я как раз пытаюсь разобраться с этой проблемой моего мужа. Вот и все. Впрочем, это и правильно. Отношения неотделимы от общения, не так ли? Животные не могут общаться, у них нет самосознания, у них нет индивидуальности, у них нет отношений. Они инстинктивно делают все, что нужно, чтобы достичь единственной цели в жизни – пропитания и сохранности. Но когда речь заходит о человеке, мы тотчас понимаем его способность выражать мысли на языке. И это замечательно. Я говорил вам несколько недель назад, что в журнале Newsweek была целая статья, в которой ученые отчаянно и безуспешно пытались выяснить, как человек развил способность говорить. Говорить с помощью абстрактных категорий, рассуждать абстрактно. По словам лингвистов Оллера и Амдала, исследования сферы языкознания демонстрируют, что, по всей видимости, человек и только человек создан конкретно со способностью овладеть целым рядом языковых систем, именно тем самым набором языковых систем, которые мы видим в ныне существующих свыше 5000 языках мира. И это весьма интересно. В мире существует около 5000 языков, и только люди могут овладеть этими языками. Вы говорите, а как же дельфины? Ведь если повелеть им прыгнуть, они прыгают через кольцо. Да, прыгают, но не потому, что вы произвели слово «прыгай». Они сделали абстрактный вывод, что этот набор звуков и букв образует слово, обозначающее «подняться в воздух». Они быстро усваивают тот факт, что какой-то звук ведет к тому, что рыба попадет им в рот. Этому они научиться только рады. Оллер и Амдал утверждают, что скорость усвоения словарного запаса на определенных этапах жизни настолько высока, а точность и тонкость усвоения понятий настолько примечательна, что следует сделать вывод о наличии некой системы понятий, с которой связаны лексические элементы. Вот это да. Если это перевести на более простой и не столь научный язык, то это значит, что человеческий мозг настолько способен мыслить абстрактно, что для того, чтобы удовлетворить эту способность, человеку необходимо овладеть языком. Мы все замечали нечто подобное у детей, не правда ли? По мере того, как они начинают говорить, они начинают постигать сложность общения на языке. Ноам Хомский, великий еврейский лингвист, в своих исследованиях показал, что способность изучать язык – это неотъемлемая черта именно человека. Он продемонстрировал, что даже высшие человекообразные обезьяны не способны иметь дело с системой чисел или с какими-либо абстрактными свойствами пространства. Или вообще с какой бы то ни было абстрактной системой выражения. В другом месте Хомский говорит об изначально заложенных в людях структурах разума или глубинных структурах, которые, послушайте внимательно, порождают универсальный грамматический инвариант среди людей. И это правда. Можно взять любой существующий язык и перевести его на любой другой существующий язык, потому что структурные компоненты языка идентичны. Они в буквальном смысле являются теми ниточками образа Божьего, пронизывающими нас, чтобы мы, личностные существа, имели отношения, могли общаться между собой. К этому нечего добавить. Кстати, исследование этого Ноам Хомского об уникальности человеческого вида в сфере лингвистики оказалось настолько убедительным, что его не очень-то и приветствуют в эволюционистских кругах. Его заклеймили как креациониста, что он, впрочем, отрицает. В отличие от обезьян и других животных, человеческая способность к языку – это дверь в вечное царство. Это дверь в присутствие Бога. Поэтому требуется признать, что мы были созданы по небесным лекалам для общения друг с другом и с Создателем, сотворившим нас по своему образу и подобию. Оллер и Амдал пишут, цитата, «Наша способность к языку не могла возникнуть в узких рамках ограниченного временем опыта. Если бы все эпохи пространственно-временного мира можно было умножить до бесконечности, материальный мир все равно не смог бы объяснить абстрактные понятия, которые любой человек может легко постичь с помощью дара языка». Конец цитаты. Замечательные слова. Лишь говорящий Бог мог создать говорящих людей, не правда ли? Бог общается, и мы общаемся тоже. Таким образом, мы созданы по Его образу. На следующей неделе мы обратим внимание на эти оставшиеся пункты. Человек – царь земли, продолжатель рода и получатель обильных благословений. Господи, это был замечательный день и чудесный вечер. Мы благодарим Тебя за силу слова, которое способно очистить наш разум и от окутавшей паутины и путаницы, насаждаемой неверующими людьми. Мы благодарим Тебя за ясность Твоего слова и хотим быть верными Ему во всем. Мы признательны Тебе, Творец, за то, что Ты сотворил все именно так, как описано в Священном Писании, что Ты создал нас, чтобы мы могли иметь отношения с Тобой. Ты создал нас для Себя, и мы не успокоимся, пока у нас не будет этих отношений. Благодарим Тебя за то, что мы можем знать Тебя и знать друг друга. Благодарим Тебя за то, что лучшее в жизни можно найти в личных отношениях. А самое лучшее – это иметь отношения с Тобой, нашим Создателем и Спасителем. Это такая честь, такое благословение. Мы так благодарны Тебе. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.